Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Быть современником». Я ее ведущая Дарья Завьялова. И у меня в гостях Юлия Мариничева, антрополог, фольклорист, кандидат филологических наук и исследователь проекта «Прагмема». Добрый день, Юлия.
Добрый день.
Юлия несколько лет со студентами ездит в экспедиции на русский север, в русские деревни. И тема нашей сегодняшней беседы – это деревня сегодня. Действительно, это очень интересно. И сначала я попрошу чуть-чуть обрисовать, что это за экспедиции, что за место, как вы туда добираетесь.
Угу. Ну, несколько лет, лично я езжу уже несколько десятков лет. Я тут посчитала, что это была, по-моему, юбилейная 20-я экспедиция.
Вау.
Я имею в виду та, которая была этим. Этим июлем, да, и так исторически сложилось, что то, куда мы едем, мы это преподаватели, студенты-филологи, и последнее время, последние лет, наверное, 5, это наши волонтеры, которые так или иначе связаны с деятельностью Проповского центра и с деятельностью проекта «Прагмема», которая занимается изучением культуры во всем ее таком объеме, в том числе культуры традиционной, которая считается вот культура деревни. Коллеги старшие ездили, начиная с 1978 года. Это сначала была Вологодская область, а последние, 2007 года, точно если быть, это Архангельская область. Я с 2009 года я работаю в Лешуконском именно районе. Я была в большом количестве деревень туда вверх по реке Мизень, если так вот представить. И последние, наверное, последние 3 года мы работаем в деревне Вожгора. И это куст деревень, то есть самая большая деревня Вожгора. В ней располагается сельсовет. И рядом с ней деревни Родома, деревня Пустыня и деревня Зубова. И самая далекая, наверное, деревня, немножко левее по реке Пижме, это деревня Шегмас, в которой сейчас, по-моему, проживает человек, наверное, 12-15, но мы туда никак не можем доехать.
Столько лет ездите, что делают исследователи в деревне? Это какое-то последовательное изучение там, двора за двором, mm-hmm. или фольклора, или социальной какой-то реальности в динамике? Что сейчас, в этом году, и что было раньше?
Ну, у нас есть совершенно разные задачи. Есть задачи исследовательские, которые заключаются в том, чтобы попробовать понять, да, каким образом живет или выживает иногда, да, современная деревня, да, какие изменения произошли, потому что, в общем, можно сказать, что там деревня — это такой микрокосмос, можно так, да, то есть это определенное сообщество, которое мы наблюдаем, и в этом смысле есть большой плюс, что мы, скажем так, другие, да, потому что у нас есть, ну, такой некий отстраненный взгляд на то, что происходит, мы можем это посмотреть. С другой стороны, у нас есть, ну, там, учебные, скажем так, задачи, а именно, да, научить наших младших коллег вообще работать с людьми. Последнее уже, опять же, время, наверное, последние, опять же, там, лет 5, появилась какая-то тоже новая задача, которую мы, наверное, не рефлексировали, хотя понимали, что рано или поздно так и случится, когда, ну, там, мои ровесники, да, когда они подходят и просят, ну вот вы общались с бабушкой, бабушка умерла, вот у вас, наверное, остались какие-то записи. Мы, конечно, всегда делимся, и очень многие, ну я уже знаю таких 10 историй, лично у меня просели, очень многие благодарны, потому что это оказывается в какой-то момент, ну как, да, а свою всегда успею записать, она же будет вечна. Мы не идеализируем деревню. Мы прекрасно понимаем, какие изменения идут и какие изменения были далеко не всегда приятные в деревне. И поэтому мы не идеализируем какой-то таких пейзан, которые красиво живут, ловят рыбу, охотятся, и все у них хорошо. Это далеко не так. Но мы точно не говорим, что деревня умирает. Потому
вот,
что, потому да. что, ну, я не знаю, мне кажется, Некрасов еще деревню-то хоронил, да, как бы.
Вот да, ее активно хоронят.
Хоронят
постоянно.
С 19 века, да, и как бы хоронят постоянно.
То есть это такая городская культура хоронить деревню. Вот мы тут в городе сидим и так вот не знаем, что там особенно, но хороним.
Это я бы сказала как раз-таки, мне кажется, какая-то... это как раз-таки про пейзан и некие идеальные представления в такой романтической традиции.
А, да, деревня вот. Уже не та.
Деревня уже не та, да, угу. Деревня уже не та, а как будто кто-то знал, какая она была та, да, то есть для этого нужны там как минимум этнографические данные, да, и как минимум какие-то хорошие исторические, может быть, да, документы и так далее. И поэтому, но самое главное, да, что, ах, боже мой, они больше не поют былины. Все. Нет тех, значит, настоящих. Или там...
И гусляров у них нет.
Да, и гусляров нет. Боже мой, у них теперь на окнах пластиковые те самые... Да, да, те, пластиковые окна, ага. Да, собственно говоря, место. Ах, или они там дом... деревянный дом там, угу. Да, обкладывают каким-нибудь там сатином или еще что-нибудь, да, ну, то есть, как бы, есть вот, то есть, ну, мы, наша установка, мы можем говорить об изменении деревенского уклада, это наоборот, очень интересно, да, об изменении деревенской жизни, потому что любой поворот в сторону бытовых изменений связан с поворотом ментальным. Почему-то это стали делать, почему-то это прижилось, а что-то не прижилось. Да, и, например, из таких интересных наблюдений, это правда так, и, как бы современность, назовем это так, она, безусловно, процесс осовременивания каких-то вещей, да, ну, конечно, происходит. Тарелки, да, телевизоры, стиральные машины, тостеры на фоне русской печки. Но при этом у нас какое-то время с нами ездила наша английская коллега, антрополог Элизабет Орнер, которая была совершенно удивлена тем, что в деревенских домах, которые как бы не, которые принадлежат, ну, как бы не маргинальному населению, я имею в виду, не там выпивающим каким-то людям, а ну, среднестатистически очень чистые. То есть это чистые полы, побеленные печки, ну и так далее. И полы моются, дорожки, я имею в виду коврики, вот эти домотканные, сушатся, выбиваются и так далее. Все это, в общем, мы наблюдаем, опять же. Но она была совершенно удивлена тем, что они не используют пылесосы. Ну, это правда, то есть при том, что вот что-то приживается, а что-то нет, вот пылесос не прижился ни разу нигде.
Я хотела сейчас спросить про связи, про то, как функционируют связи в деревне, в отличие от нашего городского общества.
Ну, во-первых, это, конечно, родовые связи, и, пожалуй, родовые связи, скажем так, вертикальные, гораздо, ну, если не важнее, то мощнее связей горизонтальных, как это у нас. Да?
Дружбы.
То есть, тоже не совсем верно, потому что не столько дружба, а, например, тоже соседство будет очень важно. Но то, что поражает, это знание местного населения о своих корнях.
Да?
Да, то есть на самом деле рассказать про какую-нибудь прабабушку, ну, не знаю, опять же, сколько поколений можем сказать мы, ну, вот в отношении каждого, ну, у каждого своя семья и по-разному, да, как бы транслируют, скажем так, эти знания. Но в принципе все равно, ну, там, ну, прабабушка, наверное, да, ну, какие-то, может быть, у нас сведения, да, о, там, в принципе, была из такого-то рода, там, или как правило, какая-нибудь одна история, которая транслируется как такой некий устойчивый семейный нарратив. Здесь нет, это будут с именами, явками, паролями, да, кто кому сват, брат и так далее. И это, конечно, то, что поражает, потому что понятно, что за этим стоит такая большая история. Да? Я постоянно в роду, я вообще из него не выхожу. И это очень, знаете, так интересно, когда, например, кто-то из местных жителей берет нас погулять по кладбищу, например, да. Когда ты заходишь на кладбище, тебя поражает то, что твои проводники знают не то, что всех, кто лежит, а и со всеми здороваются, а знают всех их, ну, многих их как бы предков. И это все рассказывается, тут у тебя, конечно, сносит голову, потому что все эти Иваны и там не Иваны, о которых ты ничего не знаешь, но то есть это такая сеть, которая, да, такой, которая постоянно бурлит, да, и они, ну, как бы постоянно рассказывают. То есть есть такое остается впечатление, что как бы люди постоянно остаются в этой сети, да, то есть она множится, потому что родственники, например, уходят или женятся, или еще что-то, да, но это сети. То есть вот эта вот вертикаль, она не прерывается, она как бы постоянно продолжает быть. И про это рассказывают. Это то, что очень отлично от нас.
А как передается это знание внутри деревни? Они вместе ходят на кладбище там, с детьми или где в повседневности этому месту?
Они вместе ходят на кладбище с детьми, и детей берут на кладбище рано. И детей берут на кладбище, и детей берут на похороны. И это тоже, опять же, что противоречит нашей культуре городской, потому что я помню, как меня подвели, когда я была маленькая. Ну, как маленькая? Мне было уже лет, наверное, 6, когда умер мой дедушка, один из дедушек. И меня подвели, когда он, собственно, лежал в квартире, но не взяли на кладбище. И когда я спросила у мамы, собственно, или у бабушки, я уже сейчас не помню, уже порядком, когда я уже взрослая была, почему, собственно, меня на кладбище-то не взяли? Ну, это, ну, что тебе там делать? Ну, там, да, там, это тяжело. Ну, то есть тяжело в контексте страшно, но тогда вы уже подвели, то есть я уже видела покойника, это дедушка, да, это не, все, этот опыт уже случился, но не завершился, потому что я не видела, как его провожают. И мой опыт похорон случился очень поздно, когда второй дедушка умер, мне было уже, ну, порядочно, мне было уже сильно больше 20. И это совершенно, то есть я была совершенно не готова, вообще взрослый человек совершенно не готова к такому, к этому опыту. Здесь не так, детей берут рано, и детей не просто берут, да, а детей учат общаться с умершими, с покойными. Это совместная трапеза, ну, то есть, да, как бы про них все время рассказывают. Это совместные, конечно, какие-то деяния, в смысле пойти за грибами на рыбалку и тут же рассказать, как твой дедушка это делал или прадедушка. Там постоянные истории, которые повторяются, но их много. Не одна история про что-то, да, которая повторяется из поколения в поколение, а этих историй очень много. Ну и, конечно, это предметный мир, если можно так назвать. Потому что, конечно, в деревне очень ценятся и так с таким трепетом к этому относятся, с одной стороны, к фотографиям, которых много, в том числе смертных фотографий, большое количество фотографий с разных похорон. И это тоже воображает, конечно, как это, те, которые, например, первый раз едут в экспедицию, да, потому что это за такая практика. А эта практика связана именно с поминовением, с постоянным рассказом о тех, кто здесь присутствует, да, кто здесь. Ну, то есть смерть — часть жизни, да, и как бы
в чем
проблема, да,
в
чем проблема про это тоже рассказать. Это фотографии, бесконечные фотографии предков, висящие на стенах, портреты, да, и главное, это вот предметный мир еще, это, например, сарафаны, это шали, то есть то, что имеет историю, да, и имеет историю в виде, опять же, людей, которые это носили, которым это принадлежали. Все это передается как на уровне рассказов, так получается и на уровне вот таких.
Что потрогать?
Потрогать, поносить, примерить, посмотреть.
Угу. Когда говорим про детей, появляется вторая стереотипная тревога, что все уезжают, молодые уезжают. Угу. И, в принципе, когда, Юля, вы сейчас говорите, да, что водят детей, у меня появляется вопрос, а много ли детей? И как на ваших глазах те дети, которые уже там проходят подростковый возраст, там постепенно из этой сети так или иначе на какое-то время выламываются, возвращаются ли они туда потом?
Угу.
Вот.
Конечно, ну, то есть понятно, что то, что случилось в 90-е годы, а именно развал совхозов, да, и как развал, скажем так, коллективной практики, да, оно, конечно, свое сделало, и, конечно, в 90-е все, ну, это было престижно уехать из деревни, понятно, тем более дать детям образование, тем более, ну, физически им нечего было есть, да, там, потому что зарплату не платили, ну, и так далее, и так далее. Более того, им пришлось возвращаться к опыту, который они имели до советского времени, а именно, когда нужно было выживать имея свою корову, имея свой огород, да, то есть никогда ты работал на государство, оно тебе там, пускай сначала в трудоднях, а потом все-таки что-то платило. А когда это вот родовая деятельность семейная, да, когда мы это делаем, чтобы выжить с семьей. Сейчас, конечно, сейчас, ну, вот в деревне Вожгора есть школа, да, причем, надо сказать, очень хорошая школа в плане, знаете, в некоторых учебных заведениях Питера не такие интерактивные доски и не такие спортзалы, я бы сказала, да, какие там есть, то есть дети есть, их, понятно, мало, там, может быть, два ученика в классе и так далее. Но летом, конечно, все оживает совсем, потому что все приезжают. И вот мы в этом году как раз отметили, какой-то был бэби-бум просто. Ну, то есть было куча каких-то детей. Понятно, что это связано с ситуацией, когда ты, в общем, не так много мест, куда ты можешь позволить сейчас себе уехать, кроме деревни. И это немножко связано еще с таким постпандемийным временем.
Да, я как раз хотела спросить.
Потому что, конечно, опять же, да, пандемия показала, что в деревне можно спрятаться. И надо сказать, что дети немедленно становятся деревенскими, как только они приезжают к бабушкам, к прабабушкам. Ну, то есть совершенно...
Синхронизируются.
Да, то есть они бегают, гуляют сами по себе, они... И нет никакого страха, потому что кто-нибудь, да, отследит. Да, они, естественно, по естественным причинам без интернета, потому что не во всех домах он есть, и даже в тех, в которых есть, он плохой. Они задействованы, опять же, благодаря клубным работникам в большой, ну, как бы, клубной деятельности. Там детские дискотеки, детские кружки, ну, то есть какие-то концерты. Это все очень...
Много живой коммуникации.
Да, 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 да. И между собой, и между вот как бы друг другом. Мы наблюдаем там деревень, ну, поскольку в доме, в котором мы живем, в Вожгоре, он так как бы не студенческий дом, а вот наш, скажем так, взрослых, он в таком центре, я бы сказала, деревни, рядом тут есть сельсовет и клуб, то есть такой магазин, ну, то есть такой прям площадь, я бы сказала, центральная, то мы наблюдаем, собственно, вот эту деятельность, и, конечно, это такая вполне деревенская жизнь. Но самое главное, это, конечно, охота-рыбалка, куда их берут дедушки, и это такая важная часть, потому что понятно, что это не только про развлечения. Ну, в общем, ничего такого, так вот, если подумать, на комарах в лесу...
Веселого нет.
Веселого очень мало. Что, если ты привык к городу, к комфорту, да, и к, в общем, к интернету? Но там история про что-то еще. Побыть с дедушкой, побыть с бабушкой, да, и там какая-то совместная деятельность, которую, например, наконец-то ты можешь что-то такое поделать. Поэтому это все тоже, то есть, как бы, это жизнь большая.
Получается, они тем самым подключаются вот к этой сети,
да,
о которой вы говорите, да, такого знания друг о друге, сети коммуникации.
Абсолютно верно, да, включаются в эту сеть. Плюс это гостьбы, то есть они ходят друг к другу в гости, например, или ездят в соседние деревни. Это постоянное такое, да, конечно, да.
Угу. Как сами деревенские жители осмысляют, ну вот они так далеко находятся от центральных больших городов, свое положение и свое вот жизнь сейчас, угу, когда очень много изменилось, там ускорилось, да, и у нас там информационное общество, у них какое-то оно чуть-чуть другое, угу, как они это осознают сами?
Там, то есть, поскольку, как я сказала, что это такой микрокосмос, да, там есть абсолютно разные формы социализации, скажем так, в деревне, да, то есть есть некие официальные должности, например, клубный работник, медик, тем не менее, которые все-таки выезжают на какие-то семинары, да, и которые, ну, скажем так, мобильные, пользуются интернетом, да, как-то, да. Есть отдельная совершенно, я бы сказала, каста, да, людей, которые организуют хоры. И вот, например, в Вожгоре в этом году был совершенно такой вот бомба. Вожгорский хор, народный хор, выехали в Москву и выиграли, заняли первое место в какой-то там номинации. Вот. И, конечно, это совершенно...
Событие.
Событие, да, для Вожгорского хора. И как бы, да, это такой успех. Вот. И собираются приехать в Петербург, между прочим, зимой, да. Поэтому не то, что сказать, ну, то есть нельзя сказать, что это там совсем закрытая какая-то вот отрезанная от жизни территория, да, где никто никогда ничего не понимает, не знает и так далее. Тем более, опять же, есть родственники, которые уезжают, и ты к ним приезжаешь. Другой вопрос, что современные деревенские жители, которые могут сказать, ну, относительно молодые, да, там 40-50 лет, которые могут сказать, что да у нас здесь ничего нет, но при этом я съездила зимой к дочке в город и поняла, как я хочу в деревню обратно. То есть понятно, что под ничего нет, да, имеются в виду какие-то социальные блага, которые они понимают, что должны быть для комфортной жизни. Ну, опять же, та же медицина, например, или тот же доступный мобильный интернет. Но на самом деле, а в городе много мошенников. Вот я телефон подключила. Ну что, вы насладились наконец там сотовой связи? Ой, я подключила. А мне как стали звонить, кредиты предлагать, там, ну и так далее, так далее, так далее. Возвращаясь к вашему вопросу, при всем понимании того, что город имеет блага, да, и, может быть, если это современные какие-то люди, ну, относительно, да, опять же, 40, 50, 30, которые понимают, что эти блага необходимы для, ну, для каких-то там тех же соцсетей или, да, каких-то, для каких-то тоже действий. Тем не менее, все-таки это будет деревня.
Угу. Ну, эти же и блага относительно в целом. Ковид как раз это в чем-то показал, что когда ты хочешь жить, просто дышать воздухом, чтобы твои дети не сидели в квартире, да, все эти блага, ну, как бы не спасают.
Ну, да. В общем-то, да. Хотя я говорю, что вот в Вожгоре с ковидом, то есть я знаю 3 семьи, которые просили, это смешно, когда бабушку просят, не привози внуков, пожалуйста, потому что, ну...
Жить там хочется.
Жить хочется, а здесь, ну, тебя не вывезут, да, ага. Это будет тяжело, совсем тяжело.
Когда мы говорим про связь, связанности, я вспоминаю свой опыт в деревне. Мне сложно в деревне как раз именно от того, что я чувствую, что меня видят со всех сторон. Мне это тяжело. Есть ли в деревне аутсайдеры? Вообще какие-то люди, которые вроде бы имеют часть своей жизни там, но как-то выделяются?
Ну, я не могу сказать, что это аутсайдеры. То есть есть, как я сказала, маргиналы. Это те, которые, ну, как правило, пьющие, как-то пьющие-гулящие.
Которых жалеют.
Которых осуждают.
Осуждают.
Но помогают. То есть, например, ее могут осуждать, что она там родила 5 детей от не пойми кого, допустим, да, но, тем не менее, принесут одежду. И как раз недавно я слушала там расшифровку беседы с такой интеллигентной женщиной из Вожгоры, она учительница в школе была, тоже пела в хоре, и коллеги как раз ее очень много спрашивают про то, кого в деревне можно жалеть, а кого не надо жалеть, или там вы не жалеете. Есть те, которые социально успешны, да, это, понятно, администрация, там глава сельсовета, замы и так далее. И есть те, которые абсолютно как бы считаются такими кастовыми, я бы сказала. Это медики, безусловно, и это учителя. Причем это идет еще из советского времени, я бы сказала, раннесоветского, среднесоветского, потому что те, которые получали образование в городе или хотя бы в каких-то селах больших, то есть те, которые имели выходы еще куда-то за пределы в деревне, потому что мы знаем, что в деревне, в общем-то, да, паспорта стали получать чуть ли не в конце 60-х годов, и, в общем, у тебя было не так много возможностей выехать куда-либо. Обучение и выезд вот этих людей, это, конечно, обеспечивало им определенный статус, и это продолжает быть таковым. Не то, что они маргинальны, да, но они, скажем так, уважаемые. Со всеми обременениями, потому что там, где ты уважаем, там ты осуждаем, понятное дело. Да? То есть это всегда неоднозначное. Ну, то есть как это в некотором смысле, знаете, алкоголиком быть в деревне проще, потому что ты, ну, однозначно такой, да, то есть и тебе даже воровство простят. То есть вот, да, там... Сколько историй про то, что да, он пьет, у него даже дров своих нет, а как зимой минус 50. Ну, тут там полежка возьмет, тут полежка, а вы знаете, знаю. Ну, а что с ним сделать? Хотя воровство крайне осуждаемо на этих территориях. Просто не, ну, вплоть до рукоприкладства. Если замечали, например, что кто-то берет добычу с ну, там, да, охотничья территория, скажем так. Вот, поэтому есть свое внутри, как бы, такого замкнутого, казалось бы, замкнутого сообщества, есть свои лифты, которые, вот, делают тебя более успешным и мобильным, например, или менее.
Что нельзя делать в деревне, если ты не маргинал и не воруешь дрова?
Смотря когда. То есть, например, и это тоже довольно интересно. Ну, однозначно нельзя воровать. Однозначно нельзя... Ну, с воровством отдельная история, да, ну, как бы, ну, да, вот нельзя воровать, нельзя заходить в чужой дом, если тебя не ждут. При этом ты можешь зайти в чужой дом, потому что дома не закрываются. Но ты должен понимать, что вот тебе можно. У меня был такой случай в одной деревне, тоже Лешуконского района, не Вожгорь, такой деревни Чулос, очень красивая деревня, она, конечно, из самых красивых, которых я видела. Там была бабушка, которая, ну, как бы, да, деревенские дома не закрываются, но стоит палка у входа, ну, подпирает дверь, которую называют сторож или в некоторых, вот в Вологодске, по-моему, баток называют. Тут называют сторож, сторожок. И сторожок — это никакая не... Ну, то есть, понимаете, отодвинуть палку и зайти в дом, как, ну, то есть это не замок. Вот замок-то можно сорвать, да. Но это знак. Это знак того, что человек или человека нет. И это очень большой знак, потому что если, например, с утра человек ушел за грибами, поставил сторожок, а к вечеру сторожок так и не тронут, значит, пора
искать.
Ну, пора что-то делать. Да? То есть это знак, который означает очень много чего, очень много смыслов. Но один из первичных, конечно, да, заходить нельзя. Это не значит, что человека нет внутри дома. Он может сидеть и наблюдать за тобой, значит, что он не хочет с тобой общаться. И у нас такой был случай, бабушка, нас все посылали к этой бабушке, сходите там, я уже не помню, как ее зовут, сходите там вот к ней, а мы как не придем, все, сторожок стоит. И в какой-то момент соседка говорит, так вы поднимите сторожок и зайдите. Мы говорим, да как мы можем поднять? Да нет, говорит, она всех пускает, это для сына. И мы действительно зашли, да, бабушка была абсолютно приветлива, оказалось, что поскольку сын ее пьет, да, то и он все время к ней заходит, ее беспокоит. И она ставит сторожок. Ну, представьте, какой знак это может иметь, если пьяный человек, которому нужно немедленно деньги, чтобы купить бутылку, не может зайти...
Сила.
Сила, ну, за этот сторожок, потому что он знает, этот сторожок гораздо мощнее, чем замок, да, потому что самое, наверное, такое мощное, скажем так, движение, да, это, конечно, соседи, которые отслеживают, да, твое поведение. Собственно, возвращаясь к вашему некомфорту, да, это ровно
все
оно.
Все все видят.
Да, все все видят, хотя ты можешь 200 раз закрыться или, не знаю, благо сейчас шторы есть, да.
И интерпретируют.
Безусловно, да, да. Поэтому я думаю, что, скажем так, в деревне нельзя воровать, заходить просто так в дома, в деревне нельзя себя вести не так. Ну, то есть ты должен максимально быть ответственен за свое поведение. Вот. Я бы так сказала, в деревне не то, что много чего нельзя, в деревне много чего можно, но с ограничениями или с какими-то, ну, пониманием каких-то последствий, которые могут быть.
Про хор хотела спросить. Насколько вообще это традиция этой деревни конкретной? Откуда взялся хор?
Не этой деревни. Дело в том, что Русский Север, по крайней мере, Архангельская часть его очень поющие. И это вот то, что мы не любим, это важно, но тем не менее, испокон веков. Да? То есть это то, что...
Не исчезает.
Нет, это не исчезает. Более того, это приумножается в смысле, ну, вот этих каких-то возможностей выездов куда-то, ну, как бы, да.
Становится престижным.
Да, да, да. Есть там хоры, например, там деревня Кеба, тоже Лешуконский район, которые, ну, то есть, вот как раз буквально переслушала интервью. Женщина живет в Зубово, это рядом с Вожгором, а мама ее была из Кебы. Соответственно, мама, да, мама вспоминала видимо, 60-е годы, они доехали с кевским хором до Парижа. Вот у нее такие рассказы, совершенно замечательные рассказы о том, как вот эти деревенские женщины приехали в Париж, и их поселили там в какой-то, ну, как сейчас бы мы сказали, лофт, лофт-пространство, а они хотели дать денег этому сторожу, потому что что же за беднота-то такая тут вообще?
В ватушем Париже.
В Парижу. Вот это, конечно, совершенно такие замечательные истории. Это не единственные, да, то есть там Кимжинский хор, тоже деревня Кимжи, там Мизенского района. До Америки, ну, вообще, как бы, легко, ну, нелегко, конечно, но я имею в виду, что можем понять вообще престижность, да, как бы этого. И хор отвечает нескольким, скажем так, запросам. Конечно, это женская практика в основном, да, у мужчин это не престижно, хотя они все время как бы хотят привлечь мужчин, и хоры, поскольку это передается по наследству, то есть там моя мама ходила, моя бабушка пела, и я буду петь, да, то в старых хорах мужчины были, это или там гармонисты были, или действительно они пели, там, например, какой-нибудь хор, народный хор Лишуконского, это село Лишуконское, собственно, по названию которого район, у них есть мужчины, их там три, положим, на весь, на 20 человек, но тем не менее. А поэтому преимущество это женская практика, и понятно, что это какая-то форма препровождения, да, то есть... Да, при том, что там сейчас мало кто держит корову, это невыгодно, проще купить молоко. Тем не менее, да, женский быт, он остался там, да. Это форма, когда ты можешь быть, ну, как бы, да, скажем так, не у плиты, не собирать, не знаю, морожку не перебирать, да, и это легальный способ, конечно, еще каких-то отношений, да, еще какой-то деятельности своей, кроме как такой домашней деятельности или деятельности внутри семьи, да, то есть я бабушка летом, у которой 5 внуков, их нужно всех кормить, их нужно всех мыть, им нужно организовывать какой-то там досуг или там еще что-то, ага, я еще жена, поэтому я должна, он принесет мне рыбу, я должна ее почистить, но есть 5 вечера вторник и четверг, или там 5 вечера, не знаю, или 6 вечера, когда никто не имеет права покуситься на мое время, я иду в клуб, и я, да, собираюсь. И понятно, что это такое, конечно, очень, ну, довольно интересно наблюдать, да, потому что это не... Это может быть дружественные связи, например, мы подружки, и мы вместе будем стоять и петь. Но это еще какие-то и не соседские, да, вот какие-то еще и какая-то иная практика. Ну и, конечно, совместное пение поют разные песни поют, и, скажем так, то, что мы называем застольные песни, и какие-то советские песни. Ну, конечно, да, каждый хор знает старинные песни, которые протяжные, да, которые тяжело петь, которые им тяжело учить, да, но, тем не менее, это особая форма, опять же, такого пребывания. У них даже лица другие, когда они исполняют такие одухотворенные лица, которые смотрят куда-то вдаль, когда они поют, значит, вот эти песни. И надо сказать, что при том, что... Да, почему? Это люди, которые не знают ни одной ноты. Это никакого отсутствия, ну, то есть полное отсутствие музыкального образования. Они поют исключительно на слух, так как они привыкли слышать это там с детства, с раннего. И при том, что как бы они говорят о том, что мы всех ждем в хор, там, ну, приходите, кто хочет, потому что, в общем, почти все в деревне поют. Тем не менее, это не так сложно, ну, не так просто попасть в хор, потому что, например, у тебя должен быть обязательно костюм старинный, сарафан или платье. И, например, тоже в одной деревне у меня была информантка, которая как раз была очень, как раз-таки маргинальна в том плане, что она там по всем фронтам она была маргинальна. То есть, с одной стороны, она была непонятно, что причина, что следствие, но у нее трагически погибли оба ребенка маленьких в пожаре. И она, ну, такая попивающая, скажем так. И в момент, когда мы с ней... Ну, то есть то ли одни говорили, что они погибли, потому что она попивала, другие говорили, что она и попивать-то стала. Ну, то есть как бы мне это было совершенно неважно. То, с чем имеем, то имеем. дело. И в момент, когда я с ней общалась, хотя большинство в деревне говорили, ну, как бы, что ты пойдешь, не ходи, а как бы я почему-то пошла к ней, и мы с ней очень хорошо общались. Она в тот момент была, не пила, даже подрабатывала в детском лагере, там прачка какой-то. И она рассказывала такие откровенные истории, что она очень хочет в хор местный, почти в каждой деревне он есть. Но вот такая проблема, что у нее нету сарафана, поскольку все сгорело как бы в доме. И, в общем, за лето она, ну, у нее остались бусики, она очень, значит, вот показывала мне эти бусы прекрасные, ну, какие-то там. И, короче говоря, она нанялась каким-то местным жителям там картошку копать, дом белить. В итоге те расплатились с ней сарафаном, и она была абсолютно счастлива, потому что это теперь
пропуск
билет,
в хор.
Билет, да, в этот самый хор. Да. Вот. Ну, то есть, да, это то, что это как бы твой социальный, опять же, такой лифт и некое твое. То есть, с одной стороны, да ну их, они все поют, а что поют, непонятно, скажет там каждый третий местный житель. С другой стороны, конечно, то, что они мобильны, они ездят по деревням, например, да, и там выступают или еще что-то, это, конечно, обеспечивает их, ну, такую. Плюс интерес со стороны, то есть понятно, что если приезжают какие-нибудь исследователи, например, да, то, конечно, хор — это первое, куда ты там пойдешь. И, конечно, местные это тоже отлично, мне кажется, понимают, да, что это. Поэтому периодически сейчас я не пою, потому что запевала такая-то, да. А вот раньше вот я пела. Я ходила, я пела.
Юля, еще вопрос про истории семей, родов. Я понимаю, что каждая там история индивидуальна, но есть ли некоторый общий нарратив про вот эти наши общие события исторические, как они переживались, или несколько каких-то типичных структурированных переживаний по поводу прошлого?
Есть некие общие как бы направления, скажем так, или опыт, понятно, что трагический опыт войны и потери почти всего мужского населения. Веселые истории про советское время, я имею в виду 60-е годы. То есть тут тяжелый опыт, практически не рассказываемый, хотя вот сейчас некоторые уже начинают рассказывать, уже получается внучки. Это, конечно, тяжелейший опыт раскулачивания, да, и того, что происходило с деревни в 30-е годы.
Они же все знают это, да? То есть раз
они не все, то есть они знают те, которым это передавали каким-то образом. Понятно, что те, которые имели опыт раскулачивания, не старались это не передать для того, чтобы не испортить, опять же, судьбу дальше, да. Опыт войны, конечно, в Великой Отечественной более, ну, простите, да, там более живой, я имею в виду в памяти, да, и он более, ну, как бы обеспечивается там праздниками, да, какими-то там шествиями, ну, того, то есть это тема такого, как бы, да.
Которая звучит.
Звучит, да, которая звучит. Очень сильно зависит от того, кто перед вами, то есть какой это год рождения. Понятно, что сейчас, ну, самое старшее поколение, это поколение там 32-й год рождения, например, да, в основном 36-38 год рождения, мы понимаем, что их молодость пришлась на послевоенное время. И с одной стороны, у них есть, например, могут быть воспоминания о том, как, например, там отца, или, ну, как бы отца в основном, да, уходил на войну и, как правило, не вернулся. А с другой стороны, есть опыт голода послевоенного и военного, потому что до этих территорий немцы не дошли, но все на фронт, поэтому они, в общем, также, в общем, были, ну, как бы, да. И это женское, опять же, да, население преимущественно. Но при этом, при всем, они, да, там вспоминают веселые 60-е, как они работали на каких-то там лесозаготовках. Такой фильм «Девчата», вот в его вот таком, в таком вот варианте. Ну, конечно, у нас, мне повезло, у меня был опыт общения еще с людьми там 28-го года рождения, 26-го года рождения, даже 18-го года рождения, у меня была информанка. И это, конечно, совсем другие нарративы и совсем другой другая рефлексия по поводу них, да, это рефлексия по поводу смены жизненного мира. Вот, знаете, Гуссерль ввел понятие жизненного мира, да, как мира, который созидается нами и который нами вместе переживается. Да, то есть вот, да, этот жизненный мир поменялся. Это уклад плюс понимание его, да, и главное созерцание его. Вот, да, как изменились свадебные ритуалы, свадебные обряды, да, ну, то есть, вот как изменился уклад, институт большой семьи, потому что там я жила с родителями, я горжусь, что я прожила с родителями, да, а вот там, а потом уже все старались, да, там, хоть там, не знаю, в общежитие, да, но переехать. То есть это совсем другая форма, ну, как бы, как разрушали церковь, и я помню, как эту церковь разрушали, как мама спасала папа, чтобы никто... Ну, то есть вот там трагедия, которая не менее остра и больна, чем трагедия, когда забирают твоего отца на войну, и я вижу, или он уходит на войну, и я вижу, как... что происходит с матерью, которая остается с четырьмя детьми какими-нибудь. Но есть трагедия, когда, не знаю, разрушили церковь, раскулачили, отняли, переселили, когда мама просила ходить милостиньку собирать, ну, потому что там есть прокормить хотя бы себя. Ну, вот это разные истории в контексте, не в смысле разных людей, да, а разного опыта, который был.
Достался.
Да. Угу. Уверяю вас, не менее там тяжело слушать историю про деревню 90-х, которые пережили это после вот фильма «Девчата», скажем так, да, такого, и вдруг на тебе. Это все разные поколения, поэтому изначально мы должны понимать, кто перед нами сидит, да, почему так важно знать историю, чего, например, у молодых исследователей в этом есть большой пробел, видимо, школьного образования, потому что, конечно, начинающим довольно, ну, как бы скучно слушать про ее совхоз, да, или вот про это все. А это очень важно, потому что это не история про совхоз, а это история про ее жизненный мир, вот это, да, и он, как бы, да, мы должны про это тоже, опять же, знать, понимать, что ее в том числе способ восприятия мира современного складывается в том числе из этого опыта, безусловно.
Юля, а звучит ли тема адаптации вот к этим трагедиям, когда mm-hmm. жизненный мир рушится, потом какая-то дыра, да, потом выстраивается какой-то новый жизненный мир? Как-то озвучивают ли информанты вот само это перепостроение?
Знаете, там как бы кто-то озвучивает, кто-то нет. В зависимости, ну, это тоже люди, да, кто-то рефлексирует, кто-то проживает это просто, да, то есть это все-таки мы не можем говорить, что это там вот такая ровная какая-то, это все одинаковые, нет, это не так, да, все одинаковые, в смысле, все так прекрасно мыслят и связывают одно с другим, нет, это не всегда так, безусловно. Опять же, здесь нет каких-то таких вот прям тенденций, не могу выделить, кто-то рассказывает, да, зато я... не знаю, там, вышла замуж, да, и вот ростила детей, вот я ростила детей, и была у меня корова, и там, и так далее. Иногда это через какие-то, это самое интересное, через какие-то языковые там формулы, например, там, а я маму всю жизнь жалела. А что жалели? Вот я мама у меня жила, вот я маму всю жизнь жалела. А жалела в смысле, не в смысле жалко было, слезы над ней лила, а в смысле ухаживала, в смысле, как бы, да, разговаривала с ней о вот там ее, допустим, каком-то опыте. Ну и главное, это, конечно, если в случае трагедии, это, конечно, всевозможные поминальные практики, это не только хождение на могилу, там, в урочные дни, да, в какие-то дни памяти или еще чего-то, а это разные формы ну, вот в том числе вот эти фотоальбомы, если есть, да, если есть факт похорон. Очень интересно, например, с теми, кто не вернулся с войны, и не только с войны, если там кто-то там потерялся в лесу, не нашли, утонул, не нашли. Это выражается в глагольной форме такой, про таких, ну, нет факта похорон, да, как поминать, вот. Упоминают, ну, или просто фотография, да, или говорят, например, он до сих пор воюет, он до сих пор рыбачит, или он до сих пор там охотится. Ну, то есть нет факта завершенности, Хотя есть форма, опять же, форма памяти. Отдельная совершенно практика, вот так же, как хоры, в каждой деревне есть так называемые обетные кресты. Это кресты, которые обычно где-то стоят подаль от деревни, причем это может быть довольно далеко, несколько километров, или где-то вот там совсем-совсем близко, в лесу или там в полях, которые, то есть обетные или оветные. А слово «обещаться» и «овещаться» — кресты, которые ставили, как правило, помнят, кто ставит. Надо сказать, что они выжили в советское время. Ну, да, то есть даже если их физически не было, все знают, что здесь был крест, который потом, например, восстановили. И это практика коллективная, индивидуальная, когда я хожу к этому кресту. Да, это в складчину, скажем так. То есть есть те, которые ухаживают, я имею в виду, красят. Да, но одна из практик — это когда люди овещаются. То есть, допустим, если у меня что-то случилось, или я не хочу, чтобы у меня случилось, я овещаюсь или обещаюсь что-либо сделать и приношу какую-то вещь. Ну, это может быть платок, это может быть полотенце, обязательно новое. Это может быть какая-то конкретная, не знаю, болят ноги, принесу носки. Болеет ребенок или ребенок поступает из последних тоже, да, там куда-то принесу, там игрушку какую-то.
Это жертва или это...
Это не жертва, это договор. Это форма договора, да. Это моя подпись в этом договоре, да. То есть я договариваюсь там с Господом, да, о том, что помоги мне, да, и тогда вот это наше такое-то есть такое вот метафизическая форма договора в физическом его проявлении, я имею в виду в виде какого-то предмета. Вот. И, соответственно, те же самые поминальные практики, да, они могут быть еще и вот в таких местах, да, опять же, это может быть коллективно, там, всей деревни, мы пошли на Троицу, значит, к этому кресту, все приносят какую-то ну, какую-то пищу, там, как правило, столики сделаны, то есть мы все сидим, все там пьем чай, да, и там разговариваем. Или это может быть практика моя, когда я вот сам пошел, да, пока могу ходить, я, значит, хожу ко кресту, например, к этому. Вот, поэтому все, что касается переживания трагических каких-то, да, вот с этого мы начали, трагических каких-то периодов, как, опять же, индивидуальных, моих личных, да, там, не знаю, супруг умер или еще что-то, да, так и глобальных, я имею в виду, да, таких исторических, скажем так, да, они могут переживаться посредством еще и вот этих самых не только нарративов, но и посредством каких-то вот этих практик.
Очень интересно, что это все есть, да, такие опоры, угу, как встречаться с кризисом, угу, глобальным.
Как его переживать.
Как его, да, переживать. Юля, последний вопрос, потому что, к сожалению, уже время, угу, заканчивается. Вы ездите столько лет в деревню, что продолжает удивлять, может быть, как профессиональный интерес, может быть, как такое человеческое, чувственное, вот сейчас, хотя у вас уже взгляд просто пропитан этой деревней.
Угу. Вы знаете, наверное, удивляет, каким образом, вот опять же, да, люди продолжают или по-новому начинают осмыслять какие-то уже, казалось бы, события. Знаете, когда ездишь в деревню несколько лет подряд, то есть такой один, ну, то есть есть такой большой вопрос, а что ты еще можешь записать? И самый местный тебе его задает, ну, я же тебе уже все рассказал. А с другой стороны, есть другой большой жирный плюс, да, такой, это когда человек начинает заново, ну, он же тоже меняется, человек начинает заново, как бы, да, осмыслять то, что он видел или слышал или рассказывал. Но и ты вместе с этим тоже меняешься, да, и, пожалуй, да, такой, то есть удивляет то, что ты становишься на самом деле частью этой деревни. Ты никогда не станешь своим, понятное дело, но чем чаще, ну, то есть чем постояннее ты в том или ином сообществе, тем больше у тебя щупальцев, потому что тебе протягивают другие щупальцы, да, побывать еще в каких-то деревенских формах. И это действительно, ну, как бы дорогого стоит, да, потому что это степень доверия и степень открытости, которая вообще до этого была с Батагом, с этим старожком, да, то есть деревня такие много-много дверь, как-то разные дверцы, которые каждый раз открываются, вот тебе кажется, что вот в эту дверь ты не зайдешь никогда, ну, никогда тебя не возьмут в охотничью избушку, а нет. Через год приезжаешь, а пойдемте ли там, да, там, та же Вожгора, мы много лет работали, и там вдруг в прошлом году женщина говорит, там, так а мы вот на Иванов день-то ходим, мы вениками паримся и в реку, значит, бросаем, и говорим, да ладно, да, пойдемте. Ну, только, говорит, это я только со своими, так и быть. Ну, то есть каждый раз тебя удивляет степень глубины и вот количество и наличие вот этих маленьких таких, как в «Алисе в стране чудес», да, такие дверцы, которые
открываются со временем.
Да, да, угу. Конечно.
Очень интересно, спасибо большое. Хочется продолжать расспрашивать и расспрашивать. Но сегодня наш выпуск подходит к концу. Дорогие радиослушатели, Юлия Мариничева, кандидат филологических наук, антрополог, фольклорист, исследователь проекта «Прогмема», рассказывала сегодня о опыте экспедиции и о деревне.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч!